Чтобы от дворца и рыночной площади выйти в зеленеющие просторы, нам надо было миновать земляной вал. Обойдя его, мы направились к Ильму, и вдоль берега, по лужайкам и перелескам, побрели мимо лубяного домика к римской вилле. Вытоптанная трава, валявшиеся под ногами части оружия и обмундирования свидетельствовали, что бой, бегство и преследование простирались до этих мест. Мы говорили о пережитом и, вероятно, вновь предстоящем, о занятии саксонских городов русскими частями, о тяжелом положении Веймара, зажатого между императорской твердыней, Эрфуртом и наступающими пруссаками и русскими, о ложной ситуации его светлости герцога, об отъезде великого князя Константина в нейтральную Богемию и французского посла в Готу. Помнится, мы также говорили об Августе и о его отце, которому тоже пришлось, уступив настояниям близких, покинуть угрожаемый город. Вчера, поутру, незадолго до вступления Блюхеровых войск, он отбыл в Карлсбад и верно повстречался с ними при выезде из города. Идти дальше по пустынным местам нам было жутко. И мы уже решили повернуть вспять, когда нашего слуха внезапно коснулся какой-то звук, сковавший нам ноги, не то призыв, не то стон. Мы стояли, прислушиваясь, и вновь вздрогнули. Из придорожного кустарника послышалась та же жалоба, тот же зов. Испугавшись, Аттилия схватила мою руку, теперь она выпустила ее, и с бьющимся сердцем, повторяя «Кто там? Кто там?», мы обе стали пробираться сквозь цветущие заросли. Как описать наше удивление, жалость и растерянность? В кустах на мокрой траве лежал прекраснейший юноша, раненый воин, участник геройского набега, со спутанными и слипшимися золотистыми кудрями, с чуть пробивающейся бородкой на тонком и благородном лице. Лихорадочный румянец его щек страшно контрастировал с восковой бледностью лба. Намокший и выпочканный землей мундир, топорщившийся на полупросохших местах, внизу был запятнан запекшейся кровью. Ужасное, но возвышенное и бесконечно трогательное зрелище. Вы легко себе представите всполошенные, полные страха и участия вопросы о самочувствии, о ране, которыми мы его засыпали. «Само небо привело вас сюда», — произнес он жестким северонемецким выговором, но дрожащими губами, которые после каждого движения, искажавшего болью его прекрасное лицо, жадно втягивали воздух. «Во время вчерашней переделки пуля угодила мне в бедро. Я охнуть не успел, как у меня отнялась нога, и на время мне пришлось распроститься с привычным вертикальным положением. Я ползком добрался сюда. Здесь довольно уютно, но все же сыровато, когда накрапывает дождик, как сегодня ночью. Я лежу тут со вчерашнего утра, хотя, надо думать, мне было бы полезнее лежать в постели, меня как будто немного лихорадит». Так со студенческой бравадой говорил наш герой о своем несчастье. Да он и был студентом. «Гейнке, Фердинанд», — произнес он картаво, — «юрист из Бреславля и доброволец егерского полка. Как же дамы думают распорядиться относительно меня?» В самом деле, надо было что-то предпринять, и притом немедленно. Но оторопь, напавшая на нас при этом приключении, встречи с нашим идолом, прусским героем, внезапно представшим перед нами в столь близкой и телесной реальности, под мещанским именем Гейнке, лишило нас присутствия духа и должной находчивости. Что делать? Вы поймете робость двух молодых девушек, которым предстояло прикоснуться к реальному, раненному в бедро юноше, к тому же столь прекрасному. С чего следовало начинать? Поднять и нести его? Но куда? Не в город же, кишащие французами. Добраться до любого другого пристанища, пусть более близкого, как, например, лубяной домик, нам было так же не под силу, как и ему. Правда, рана, по его словам, перестала кровоточить, но нога сильно болела. и о ходьбе даже при нашей помощи ему нечего было думать. Мы могли разве что оставить героя, он и сам был того же мнения, на месте, под какой ни на есть защитой кустарника, и, поскорее вернувшись в город, сообщить нашим друзьям о случившемся. Вдвоем выработать план укрытия прекрасного юноши мы были не в состоянии. То, что он не может оставаться вторую ночь под открытым небом и должен быть водворен под надежный кров и припоручен заботливому уходу, было единственным твердым пунктом в наших смятенных мыслях. И вместе с этим вырастала и твердая решимость не доверять уходу за ним чужим рукам. Посвятить в тайну наших матерей было бы самое простое, но если мы и были уверены в их участии, что они могли нам посоветовать, чем пособить? Обойтись без мужской помощи было невозможно. И нам пришло на ум прибегнуть к господину фон Шпигелю, камергеру и человеку одних с нами убеждений. К тому же он был инициатором рокового прусского набега и, конечно, не мог отказать в помощи одной из жертв кровавой схватки. В те дни он был еще на свободе. Арест его и его друга фон Фойта воспоследовал несколько позднее по доносу одного своекорыстного соседа, и оба друга заплатили бы жизнью за свой отчаянный патриотизм, если бы Наполеон по прибытии в Веймар не помиловал их из любезности герцогини Луизи. Но это между прочим. В дальнейшем я не буду углубляться в детали. Достаточно сказать, что фон Шпигель оправдал наши надежды и тотчас же осторожно и энергично принял необходимые меры. В парк были тайно доставлены разобранные на части носилки, у несчастного в кратчайший срок оказалось сухое платье и подкрепляющие средства, хирург подал ему первую помощь, и в сгустившихся сумерках юноша, переодетый в штатское платье, был принесен ко дворцу, в старой части которого, так называемой Бастилии, камергер, договорившись с управителем, уже приготовил ему приют и убежище в маленькой чердачной комнатушке. Скрытый от всего мира, наш храбрый друг несколько недель пролежал на одре болезни, так как из-за ночи, проведенной на сырой земле, к гнойной ране прибавился еще и грудной катар с мучительным кашлем, усиливший лихорадку и боли. Все это могло бы внушить врачу самые серьезные опасения, если бы молодость, здоровая конституция и всегда ровное веселое настроение пациента, омрачаемые разве что нетерпеливым желанием вновь приобщиться к сонму героев, не являлись наилучшим ручательством за счастливый исход. Аттилия и я, деля труды по уходу за больным с навещавшими его доктором и старым управителем, каждый день взбирались по ветхой лесенке в его потаенное убежище. Приносили ему вино, засахаренные фрукты и другие лакомства, а также легкое развлекательное чтение. Болтали с ним, когда его самочувствие это дозволяло, или писали для него письма. Он называл нас своими ангелами-хранителями, так как за его скептически небрежными манерами таилось мягкое сердце. И если он и не разделял наших эстетических интересов, смеялся над ними и ничего не имел в мыслях, кроме своей юриспруденции, отечества и скорейшего выздоровления, то мы тем охотнее признавали, что можно осмеивать поэзию и не обязательно в ней разбираться, коль скоро она воплощена в тебе самом. А для нас этот прекрасный, добрый, благородный человек и вправду был воплощенный поэзией, осуществлением наших грез. И вот однажды, после одного из этих посещений, Аттилия, спускаясь вниз, заключила меня в свои объятия, а я в ответ на это признание горячо ее поцеловала. Объяснение при средневековом устройстве лестницы, едва не стоившее нам жизни. То были дни, полные растроганности и высоких порывов. Они насыщали прекрасным содержанием нашу девичью жизнь. Ибо радостно было видеть, как молодой герой, сохранение которого для Родины стало нашей заслугой, после нескольких дней тревоги от раза к разу быстрее продвигался навстречу выздоровлению. И мы, точно сестры, поверяли друг другу эту радость, как, впрочем, и другие чувства, посвященные нашему прекрасному питомцу. Ваша чуткость, подскажет вам, что к милосердию и патриотизму в сердцах обеих девушек примешивалось нечто более нежное, невыговариваемое. Но мои чувства и здесь только сопровождали чувства обольстительной Аттилии, так сказать, уступая им дорогу. Иначе и быть не могло. Мне, дурнушке, доставалась лишь скромная доля фердинандовой благодарности. При его духовной обделенности, впрочем, только красившей его, и вытекающим отсюда полным безразличием к качествам, которые я могла бы выставить взамен внешнего блеска, я мудро поступила, с самого начала распростившись с надеждами и благоразумно избрав в этом романе роль поверенной. Моя природа тому не противилась, а от ревности меня спасала не только любовь к подруге и нежная гордость ее прелестями, не только то, что Фердинанд всегда ровно обходился с нами. И я с простительным человеческому сердцу удовлетворением видела, что он никогда не изменял дружелюбно-вольному тону и в отношении моей любимицы. Нет, меня ободряло и нечто третье, а именно надежда, что это новое, нечаянное приключение отвлечет Аттилию от близости с Августом фон Гёте, от этого мрачного, чреватого несчастьями союза. Поэтому я не скрыла своей радости, когда она призналась у меня на груди, что в ее чувствах к Фердинанду есть нечто совершенно иное, дотоле неведомое ее сердцу, и что жизнь научила ее различать между участливой дружбой и истинной любовью. Моя радость умерялась лишь тем, что Гейнке был не дворянином, а всего-навсего сыном селесского меховщика, а, следовательно, малоподходящей партии для Аттилии фон Погвиш. Впрочем, только ли это сознание вынуждало его не изменять своему дружелюбно-вольному тону в общении с ней, это уже другой вопрос. Ко времени выздоровления Фердинанда светский сезон пришел к концу. И хотя комедия еще не закрыла своих дверей, но приемы во дворце кончились. Рауты и балы, героями которых в последнее время были французские офицеры, стали устраиваться лишь от случая к случаю. Встречи с Августом, прогулки и свидания в парке, правда, не вовсе прекратились, но стали редки, так как с отъездом отца круг его обязанностей значительно расширился. Тайна Фердинанда заботливо охранялась, и никто, кроме нескольких посвященных, не подозревал о существовании нашего найденыша в его голубятне. Однако Аттилия все же ощутила потребность рассказать об этом камер-асессору, прежде всего по долгу дружбы и взаимного доверия, но отчасти из любопытства, так мне, по крайней мере, казалось, из желания посмотреть, как он воспримет весть о нашем приключении и что отразится на его лице. Он отнесся к ее сообщению равнодушно, даже насмешливо, особенно после того, как, стороной заведя разговор о семействе Гейнке, узнал о его мещанском происхождении. Это доказывало его весьма малую любознательность, вернее, желание остаться в стороне от всей истории, а потому речь о ней заходила лишь редко и случайно. И Август пребывал в добровольном неведении или полуосведомленности относительно выздоровления нашего героя и его дальнейшего краткого пребывания в Веймаре и скорого исчезновения. Этим рассказом я предвосхитила ход событий. Фердинанд, скорее, чем мы думали, поднялся с постели и начал на костылях прохаживаться по своей каморке, разминая больную ногу. Приветливое весеннее солнце, заглядывавшее в его спасительную темницу лишь через слуховое окно, сделало свое дело, ободрило и оживило его. Чтобы дать ему возможность в большей мере насладиться весною, была задумана перемена квартиры. Кузен управителя, державший сапожную мастерскую на Кегельплатце, позади придворной конюшни, выказал готовность сдать комнату нашему пациенту. И вот в один из первых июньских дней он перебрался из своего романтического убежища туда, где мог, сидя на скамейке у самой реки, греться на солнце и любоваться зелеными просторами, рощицей вокруг охотничьего домика и Тифуртской аллеей. В те дни Нам выпал на долю перерыв в нагромождении исторических событий, продлившийся, правда, лишь до ранней осени. Я не говорю «к сожалению», ибо то, что за ним последовало, привело, пусть через страшные бедствия и бесконечные страдания, к свободе и славе. Между тем жизнь в нашем городе, несмотря на непрекращающиеся тяготы постоя, с которыми мы кое-как справлялись, текла довольно плавно. Светские удовольствия, хотя и в умеренном масштабе, по весне возобновились. И наш воин в штатском платье, с округлившимися и изрумянившимися щеками, соблюдая предписанную осторожность, начал принимать в них участие. У моей матери, у матери Атилии, у Эглофштейнов, в салоне госпожи фон Вольцоген и в некоторых других домах мы провели немало веселых и в то же время содержательных часов в обществе молодого героя, благодаря своей юношеской красоте и рыцарственной непринужденности, везде встречавшего радушный и почтительный прием. Доктор Пасов, например, был готов идти за него в огонь и в воду, так как видел в нем олицетворенный идеал своего учения — эллинскую красоту в сочетании с германским воинствующим свободолюбием. Правда, на мой взгляд, он заходил слишком далеко в обожании нашего юнца, и мне невольно, ни в первый, ни в последний раз, напрашивалась мысль, что героический национальный дух связан с чрезмерным, нам, женщинам, не слишком приятным энтузиазмом мужчины к представителю своего пола, что подтверждается и отталкивающим, суровым обычаем спартанцев. Что касается Фердинанда, то он со всеми держался того же ровного веселого тона, и его поведение с нами, то есть с Атилией, не могло бы вызвать ревности господина фон Гёте, даже если бы эти молодые люди, как день и ночь отличавшиеся друг от друга, однажды и встретились, чему, впрочем, Атилия умела воспрепятствовать. Она, конечно, мнила себя виноватой перед своим сумрачным поклонником из-за чувства, внушенного ей нашим героем, на которое она смотрела как на нарушение дружеского долга, и встреча обоих сулила бы ей тяжкие угрызения совести. Как не восхищала меня ее нравственная культура, определившая подобный взгляд на вещи, я все же с беспокойством заключила из этого, что моим надеждам не суждено осуществиться, и что история с Гейнке не порвет опасных уз, связавших ее с сыном Титана. «Да, Адель», — сказала она мне однажды утром, ее голубые глаза омрачились, — «я познала счастье, свет и гармонию. Они открылись мне в образе Фердинанда. Но как неблаготворно их воздействие! Мрак и страдания громче взывают к нашему великодушию. И в тайниках души я уже чую мою судьбу. Господь да сохранит тебя, любимая!» Вот все, что я могла ей ответить. И мое сердце пронзило холодом, как при встрече с недвижным взглядом Рока. Гейнке исчез. Нам суждено было вновь свидеться с ним, но теперь, после семинедельного пребывания в нашем городе, он уехал сначала на родину, в Силезию, посетить милых родных, семью мехоторговца, и дождаться там полного заживления раны, чтобы затем без проволочек ринуться в армию. Мы с Атилией проливали горькие слезы об этой утрате и нашли успокоение, лишь поклявшись друг другу отныне посвятить нашу дружбу культу его памяти. В нем воплотился для нас наш идеал — пламенный юноша-патриот, воспетый певцом лиры и меча. Но так как плоть всегда несколько противоречит идеалу, и ее отрезвляющее воздействие, по-видимому, неизбежно, то, откровенно говоря, есть известные блага и в разлуке. Она дает идеалу восстановиться во всей его чистоте. Последнее время мы видели Фердинанда в прозаической штатской одежде, теперь же он являлся нашим внутренним взором в почетном убранстве воина, в котором он впервые предстал перед нами. Большое преимущество, если подумать, как мундир возвышает мужское достоинство. Короче, образ его день ото дня яснел в нашем воображении, в то время как фигура другого, Августа, сейчас вы увидите почему, все больше и больше заволакивалась свинцовыми тучами. 10 августа, к кончилось перемирие, за время которого Пруссия, Россия, Австрия, а также Англия объединились против императора французов. К нам, в Веймар, доходили лишь смутные слухи о победах прусских полководцев Блюхера и Бюлова, Клейста, Йорка, Марвица и Тауэнсена. Мы были уверены, что наш Фердинанд разделяет эти победы. И дыхание у нас занималось от гордости, хотя нас и бросало в дрожь при одной мысли, что его юношеская кровь, пролитая за родину, может быть, уже обогрела зеленую равнину. Мы почти ничего не знали. Северные и восточные варвары приближаются, вот и все наши сведения. Но чем ближе они подходили, тем реже именовались у нас варварами. К ним обращались теперь симпатии и надежды населения и общества, все решительнее отворачивавшегося от французов. Отчасти потому, что в восточных войнах видели победителей и надеялись заранее смягчить их покорностью, в основном же потому, что человек — подневольное создание, руководимое потребностью жить во внутреннем согласии с обстоятельствами и событиями, с превосходящей силой, а теперь, казалось, сама судьба толкала людей к измене прежним убеждениям. Так в течение нескольких дней варвары, ополчившиеся на цивилизацию, превратились в освободителей. Их победа и успешное наступление дали прорваться наружу всеобщему воодушевлению родиной и свободой и ненависти к иноземному поработителю. В середине октября мы не без страха, но и не без восхищения впервые увидели на улицах Веймара казаков. Французский посол бежал, и если ему позволили скрыться, не подвергнув тяжким оскорблениям, то лишь потому, что было еще не совсем ясно, что замыслила судьба и как следует себя держать, чтобы не прийти к разногласию с силой и успехом. Но в ночь на 21-е к нам ворвалось 500 диких всадников, и их полковник, некий фон Гейсмар, в заломленной на бекрень шапке, той же ночью стоял во дворце перед постелью герцога и докладывал ему о великой победе союзников под Лейпцигом. Он объявил, что прислан императором Александром на защиту герцогской семьи. Тут и его светлости стало ясно, чей час ныне пробил и как надо вести себя умному государю, дабы не порвать со счастьем и могуществом. Дорогая, что это были за дни? Полные шума битв, бушевавших вокруг города. И страшно сказать, даже у нас на глазах. Французы, рейнцы, казаки, мадьяры, прусаки, круаты, словенцы. Смене дикарских лиц, казалось, не будет конца. И едва только французы, отступая к Эрфурту, очистили резиденцию, в нее немедленно влились полчища союзников. На нас хлынула река постоев, обременивших каждый дом, большой и малый, непомерными, часто непосильными требованиями. Город, до отказа набитый людьми, видел немало блеска и величия, ибо здесь держали двор два императора, русской и австрийской, да еще прусский кронпринц. Вскоре прибыл и канцлер Меттерних. Все кишело сановниками и генералами. Но только беднейшие, из которых нечего было взять, могли тешиться этим зрелищем. Мы, стесненные до пределов, только и знали, что подносить и подчивать. И так как все были заняты по горло, мы едва успевали дух перевести, выполняя бесчисленные требования постояльцев, то ни у кого уже не хватало сил подумать о соседе. И мы обычно лишь с большим опозданием узнавали, что приключилось с тем или иным из наших сограждан. Хотя бремя невзгод на всех ложилось одинаково, но среди этих бед и притеснений между людьми все же существовало глубокое внутреннее различие. Легче и веселей невзгоды переносились теми, кто радовался победе общего патриотического дела. Пусть она достигала с помощью иногда довольно диких и распущенных друзей казаков, башкиров и гусар с Востока, победа старицей окупала все муки и давала силы переносить их. Нашим матерям, матери Аттилии и моей, тоже пришлось держать у себя на квартире и обхаживать генералов с их адъютантами и денщиками, причем мы, дочери, буквально обратили в служанок этих зазнавшихся господ. Но моя любимица, не принуждаемая более скрывать свои прусские симпатии, несмотря на все беды, сияла счастьем, заставляя и меня, легко впадающую в уныние, делить с ней восхищение великим прекрасным веком, которому мы обе сообщали любимые светлые черты, черты юноши-героя, спасенного нами, и ныне где-то, где мы не знали, завершавшего кровавое дело свободы. Вот то, что можно сказать о наших чувствах, нашем состоянии, несмотря на его несколько индивидуальную окраску, немногим отличавшимся от всеобщего настроения, от мыслей и чувств короля. Но насколько же по-другому все выглядело в знаменитом доме, с которым мою Атилию связывали столь странные, столь пугающие меня узы. Великий поэт Германии был в ту пору несчастнейшим человеком в городе, в герцогстве, во всем обуянном высокими чувствами отечестве. В 1906 году он и вполовину не был так несчастен. Наша милая баронесса Штейн полагала, что он впал в меланхолию. Она советовала не вступать с ним в политические беседы, поскольку он, мягко говоря, не разделял всеобщего энтузиазма. Год нашего возрождения, который по праву будет считаться знаменательным и воссияет над нашей историей, Гёте называл не иначе, как печальным, ужасным. А ведь неоспоримые ужасы этого года коснулись его меньше, чем кого бы то ни было. В апреле, когда театр войны грозил придвинуться к нам, когда прусаки и русские завладели окрестными высотами, и Веймару предстояло сделаться ареной битв, грабежей и пожаров, Август и тайные советницы не допустили, чтобы 63-летний человек, правда еще крепкой, но частенько прихварывающий, уже давно привыкший к определенной рутине жизни, подвергал себя тревогам, которые могли оказаться еще более страшными, нежели в 1906 году. Они настояли на его немедленном отъезде в излюбленную Богемию, в Теплиц, где он в безопасности заканчивал третий том своих воспоминаний, в то время как дома мать и сын готовились к наихудшему. Все это лишь в порядке вещей, не буду спорить. Я не буду. Но не скрою, нашлись люди, которые порицали его за отъезд, видя в этом поступке лишь холодный эгоизм вельможи. Однако войска Блюхера, повстречавшие его экипаж под самым Веймаром и тотчас признавшие творца Фауста, иначе отнеслись к его отъезду, а может быть, решили, что он просто отправляется на прогулку. Они окружили его и в своем неведении от чистого сердца просили поэта благословить их оружие, что он и сделал после недолгого сопротивления. Хорошая сцена, не правда ли? Немножко только двусмысленная и грустная из-за недоразумения, легшего в ее основу.